Илья Бойшов. Путь Мури. Имеющим путь, как равный тем, кто не имеет его, посвящается. Часть 20. Возвращайся в свою долгожданную Клайпеду. Хоть пешком ступай, хоть катись на автобусе, хоть садись в поезд, сказала Марта. Тебе же все время куда-то надо бежать. Ты ведь ни на день нигде не остановишься. Новая вечность минула после этих слов. Затем, повесив на плечо сумку, Витас Сенчавичус отвернулся от женщины, ворот, забора и колодезного журавля и зашагал в обратном направлении, и летняя пыль послушно зашагала за ним. Впрочем, хозяйка не успела доплестись до крыльца и не успела поднести к глазам фартук, скрывая от животных и духов отчаяние. Витас Сенчавичус уже был возле нее, он дышал за ее спиной, положил богатырше на плечи руки, и пыль, прибежавшая следом за ним к воротам, радостно, словно преданная собака, улеглась на прежнем месте. «Пиджак ты свой забыл?» — сказал Витас Сенчавичус, поворачивая к себе красавицу Марту. «Над же так! Опять забыл я у тебя свой трижды проклятый пиджак!» Уже после того, как была истоплена баня, исхлёстаны веники, выпито домашнее пиво, мужчина и женщина, утомившись от банного жара, сидели рядышком, подставив вечернему солнцу голые животы. А Мурий засобирался. Попружинив на лапах, облизав гладкую шерсть, кот сделал прощальный круг по двору. «Даю тебе клятву, Марта, что с этой поры я не покину твой хутор», — торжественно объявил Витас Сенчавичус, не в силах больше оторвать глаз от сдобных белых грудей своей возлюбленной. «Клянусь, что навсегда успокоюсь и уже не сделаю шагу отсюда, разве что только на ближайшую ярмарку». «Клянись, не клянись, Сенчавичус, а твоя песенка спета. Вот уже подоспеет сенокос, а к осени и боров окончательно покроется жиром. Кто, кроме тебя, справится со свиньей? Кто будет полить и разделывать тушу?» «Да, славных мы наделаем окороков», — поддакнул ей Витас Сенчавичус, весь до последнего волоска, светясь от вечернего солнца. «А там поставим еще две бочки в подвале с чудесным пивком». «Ставь, ставь, Витас», — сказала дождавшаяся невеста. «От меня ты уже никуда не сбежишь». «Я ухожу», — объявил кот медитирующему духу. Свесившийся из ветвей патриарх нисколько не удивился. «С катертью дорога! Желаю тебе добраться до цели так же благополучно, как до нее добрался моряк». Дело в том, что Homo sapiens — лишь одно из существ, наделенных разумом, подвел Пит Стаут итоги еще одной конференции. Признавать его первенство значит проявлять поразительное невежество и полное незнание природы вещей, ибо все вокруг нас вопиет об обратном. Поистине, дух дышит где хочет. Но вот о чем я мечтаю. Если каждый из нас, будучи прежде всего продуктом общественных отношений, проникнется идеей равенства всех живых существ, то что ему стоит повести за собой и своих учеников, что стоит ему воспитать целое поколение в духе истинного гуманизма. Дело в осознании того непреложного факта, что человек, по воле Господа, являясь единственным разумным, а следовательно богоподобным творением во всей Вселенной, несет ответственность прежде всего перед своим Отцом Небесным, который изначально дал ему возможность индивидуального выбора. Путь, который выбирает каждый Homo sapiens, его личный путь. Человек попросту не имеет никакого морального и этического права вести за собой подобных ему, подводил итоги своей книги неистовый Франсуа. «Для мысли, для действия рожден человек, но для своей мысли, для своего действия я настаиваю на исключительной индивидуальности субъекта во всем, что касается методологии и классификации вечного странствия Дикси». Все сказано. Пора и нам подводить итоги. Гусь Тимоша приказал долго жить на операционном столе, после того, как военные медики для разгадки тайны попытались вживить в мозг несчастной птицы специальные чипы. Грузовик серба Зонжича видели в Норвегии недалеко от Вестфьорда, а старый Яков привел свое стадо из лагеря в Инсбург. Затем немало усилий он приложил к тому, чтобы семьи Свейнгера, Шарума, Алохи и многих других, пошедших с ним дальше Мюнхена, перебрались поближе к Нью-Йорку. Однако упрямый старик наотрез отказался лететь со счастливцами, заявив, что устал от бесконечных дорог. Молодому Шейлоху, самому любознательному из тех, кого он вывел из ада, Яков открыл Америку, сообщив, что сидеть на Брайтон-Бич им придется не так уж и долго. «У меня предчувствие, что вы там не задержитесь», — шептал Яков подросшему мальчишке. «Силы мои уже закончились, и я не могу опять с тележкой шагать впереди вас. Что же касается тебя, то не верь тому, кто будет утверждать, что там-то и там-то, пусть даже на земле обетованной, мы закрепимся навечно. Хорошенько заруби на своем носу тебе вести тех, кто еще едва шевелится в материнских утробах, а посему всегда, везде, в любом месте держи наготове тележку». Тем, кто не имеет головы, постоянно сули счастливое будущее. И еще. Можно, конечно, уповать на грузовики и самолеты, но все же прежде тренируй ноги. Ежедневные упражнения в ходьбе тебе здорово когда-нибудь пригодятся. Умей убегать, Шейлах. Пообещай мне, что запомнишь все, о чем я тебе сказал. Шейлах пообещал, правда, несколько насмешливо. Яков укоризненно покачал головой на преступное легкомыслие юности и, отойдя затем в стеклянный зал, наблюдал, как Боинг, натужно поднявшись, продолжил дорогу тех, кто еще не подозревал, что им предстоит. Жизнерадостный Шейлах, тоже еще ни о чем не подозревая, во все большие карие на выкате жадные до жизни еврейские глаза — пялился на рыжую Эвелину, младшую дочь Лейби Шахновича. Стервозная девчонка ему ужасно нравилась, а Яков, проводя счастливых в своем неведении соотечественников и бормоча молитвы, сел на скамью в зале ожидания и умер. Пассажиры вызвали скорую, затем прибыла милиция. Некоторое время санитары не могли вызволить трубку из намертво окоченевших пальцев. Яков словно вознамерился забрать ее с собой. Петко Патич, загребский неудачник, не дождавшись долгожданного взрыва, в который раз пересчитал свою таблицу и вновь разыскал в ней очередную погрешность. Теперь он всерьез настаивал на периодичности взрывов с иным интервалом, надеялся дожить до события и задумывал отправиться в Чили. Но не этим прославился Патич. Описание югославской резни порядком надоели толстым журналам. Поразительное упрямство отсидевшего на горе всю зиму астронома оказалось настоящей сенсацией. Растрига потряс воображение журналистов. Всецело занятый туманностями и галактиками, он попросту не заметил войны. Генератор пришел в негодность. На ступени, ведущие к маленькому храму, налип сплошной лед. Патич рассказал в интервью, что грыз даже свечные огарки. Благо, они оказались восковыми. Однако признать свое поражение перед астрономическим сообществом категорически отказался. Гер Хелемке все-таки полетел с высоты 25 футов. Ни веревки, ни хитроумные блоки ему не помогли. Фрау Хоспилт вовремя вызвала помощь. Бывший коллекционер оказался везунчиком. Венские врачи вновь его собрали. Эльза Миллер продолжает каждый день навещать костел и дом престарелых в Зоненберге. Она печет пирожки для бездомных и молится за все человечество. В любую непогоду совершает она одну и ту же работу, уподобляясь Канту в неукоснительной точности своих прогулок. Встречая женщину на тесных улочках городка, бургомистр всякий раз снимает перед ней шляпу. Пит Стаут направился на коллоквиум в Токио. Кошелот начал новый круг, а Мури вернулся к пледу. Появление вызвало шок и трепет. Мать семейства непрерывно повторяла: «Иисусе Христе! Иисусе Христе!» Отец пребывал в благоговейном оцепенении, но для прошествовавшего в комнаты Мури все разом встало на свои места. Он тут же нашел кресло и улегся возле него. Взрослые ужасались произошедшему, не в силах понять совершенно очевидные вещи. Дети же, нисколько не удивившись, тотчас бросились играть с вернувшимся котом и радовались и гладили его. Мури не ведал сентиментальности. Он положил себе завтра обижать дом и очертить круг нового царства. Что касается дня сегодняшнего, место у кресла ему безропотно обеспечили. Молоко он вылокал до капли. При этом со стороны кота не было проявлено ни малейшей торопливости, ни малейшей суеты, только величавая, поистине толерановская неспешность. В то время как людей трясло, словно в лихорадке, Мури спал. Проснулся царь вполне успокоенным. Вы слушали главы из романа Ильи Бойшова «Путь Мури». Читал Кузьма Стомаченко. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Редактор Александра Медведкина. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Юлия Новикова.